Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі радіо Марія. Ну що ж, ми продовжуємо наш резонанс на лінії вогню, і я дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, якого дуже добре знають, зокрема ті, які дуже добре листають, гортають YouTube. Його зараз знають як блогера, як людину, яка дуже добре розуміється в воєнній справі, але до цього знали і в військових колах не менш добре, ніж зараз в блогінгу. Мова йде про Гарі Табаха, екс-представника НАТО в Росії. Я вас привітаю, Гарі.
Вітаю, Україна! Слава Україні!
Героям слава! Ми з України! Гарі, ну что ж, будем говорить на русском языке, для того, чтобы и русскоговорящие в максимальном количестве могли к нашей аудитории присоединиться. Также приглашаю всех подписываться на наш YouTube-канал «Радио Мария Украина». Гарри, а вот с чего я хочу начать наш разговор. Дело в том, что буквально за месяц очень многие военные эксперты говорили, ну нет, Путин не нападет широкомасштабно на Украину. Это невозможно, это нерационально, это нелогично. Он что не знает это, он что не знает то, он что не знает, что наше общество его не примет. Да? Ну там некоторые давали там максимум 10%, если Путин полный безумец, то да, он нападет. Случилось то, что случилось 24 февраля, и Путин оказался полным безумцем. И сейчас все наши эксперты, увидя, что надо судить Путина не с точки зрения рационального, а с точки зрения иррационального, пытаются влезть ему в голову и понять, что же там происходит. И такой мой первый вопрос. Как вы считаете, на какие зверства Путин еще готов пойти, на те, на которые еще не пошел в Украине? Ну, конечно, кроме вот этой вот ядерной войны, мы выносим за скобки, это понятно. Что он еще готов, какие еще готов такие грязные приемы осуществить на нашей земле, и которые уже давно готовы в его голове?
Ну, во-первых, я был один из этих людей, который говорил, ну, это глупость, это не 14-й год, это то, сё, я говорил, ну, металлолом их, гробы на гусеницах, это деморализованная армия, это воровство, коррупция, ну, все, погодные условия, там, ну, как военный человек, там, гражданские люди говорили, да, там, это невозможно, это нереально. Я как военный человек оставлял 10%. Опять же, это же мы не сами думали. Я слушал людей, которых я уважал и уважаю, военачальники, генерал Петреус, генерал Мэттис, генерал Кларк, генерал Ким, вообще это Наполеоны такие, они говорят, это безумие, ну это безумие. И я говорил, что это безумие, но на 10% мы всегда оставляем на безумие, у нас называется это Murphy's Law, когда все идет, должно идти так, но пошло не так. И я говорил, что если они сунутся, и украинцы, ну, они же должны понимать, вот, на военачальники, офицеры, я их призывал, ребят, ну, вы же понимаете, что ваши братья украинцы, ваш братский народ, вы же их знаете, как вы говорите, если это братский, вы же понимаете, что они вам тут устроят кровавый винегрет, я еще использовал специально это выражение, кровавый винегрет, чтобы меня там не повторили, да. Потому что вот эти 10% я на них рассчитывал. Ну, мое предсказание, что они не пойдут полномасштабной войной, я ошибся. Но я не ошибся в том, что вы им устроили кровавый винегрет. Вот, значит, 50 на 50 я так решаю. Ну, это не Путин безумец. Это мы все безумцы. Это мы все пытаемся понять голову, влезть политиков профессиональных или КГБшников профессиональных, на что они способны. И я понимаю, что они способны на все. А почему мы так думали? Потому что президент Байден говорил, да, война это снял с Северного потока санкции, урезал Украине помощь. Это человек, который говорил при мне, Путин долго у власти не удержится. Я не буду такой, поэтому такой марионеткой, как это, гибким и ласковым таким с Путиным, как Трамп. Ну, конечно, украинцы этому верили. Я тоже говорил, почему вы ему верите? Это же при нем у вас и Крым отняли, война началась и все такое. И санкции они наложили, вето Байдена, Обама, когда Конгресс наш дал вам летальное оружие, они наложили вето в 2014 году. Это только Трамп снял это в 2017 году, когда уже вам не так это было важно. Ну, вот эта логика никак не работала. Ну, вот он сказал, он сказал, он сказал. Ну, понимаете, когда столько людей говорят, он сказал, и ты думаешь, он говорит, что будет война. Но мы же ему не верим. Вот Байден говорит, будет война. Но он ничего по этому поводу не делает. Ваш президент, который, ну, клоун, да, он говорит, эй, если вы знаете, что будет война, так сделайте что-нибудь по этому поводу. Зачем же вы ждете, пока она будет? Дайте нам оружие, введите санкции. Да он ничего не понимает в политике. Он же, он как Трамп, такой же актер, клоун, значит, ничего не понимает. Вот Байден, он 50 лет в политике. Он знает, как делать там, бороться с военными конфликтами. Он там участвует. Посмотрите на Афганистан, что в Афганистане произошло, как он вывел оттуда войск бегство. Поэтому ты думаешь, что, ну, значит, войны не будет, если он ничего не делает. А потом начинается, вывел посольство из Киева, убрал посольство. Значит, он снял санкции, никаких преемптивных движений не сделал против Путина, цены на нефть повысил, убрал посольство наше, и все остальные посольства последовали за американцами из Киева. Он, в принципе, говорит, что если это будет вторжение такое большое, то это одно. А если небольшое вторжение будет, то это другое. В принципе, Путин сидит и говорит, слушай, он меня приглашает туда зайти. В принципе, меня провоцирует, что он все освободил для меня поляну, а я сижу, ничего не делаю. Ну и он и двинул весь этот металлолом вперед вместе с этим биопродуктом внутри. И поэтому, что, как ответить на ваш вопрос, что от них можно ожидать? От них можно ожидать что угодно. Вот что угодно можно. От КГБшника, что можно от КГБшника ожидать? Вот человек, который пошел служить в КГБ, это с ним уже что-то не в порядке. Он уже рационально не мыслит. Он уже мыслит совершенно в другой параллели от нормального человека. Это уже психически ненормальный человек. Знаете, как говорят, у меня сержант был такой. Он говорил, с нами со всеми что-то не в порядке. Что ты с нами? И ты спрашиваешь, сержант, а что с нами не в порядке? Он говорит, мы все добровольно пошли служить в вооруженные силы. Это что-то с нами не то. Что-то не то. Но он, ну, а есть, и я понимаю, что нам что-то не хватает, если мы добровольно там патриотизм там или еще чего-то, доказать, что мы мужчины. А когда ты идешь в КГБ, то ты вот правда с тобой реально что-то не то. Поэтому что от него можно ожидать? Особенно как он вырос. Моя мама была психиатром. И она сразу сказала, что он параноидальный психопат. Вот наблюдая за ним, за его поведением, как он сидит, она мне показывала, как он там еще остальное. Она говорит, это параноидальный психопат, как он ходит так в размашку. И все время показать, что он мачизма такой. Поэтому от него, конечно же, ожидать можно все, что угодно. Ну и от наших политиков ожидать теперь можно все, что угодно. Вот пример.
Да.
Сенат говорит, проголосовал единогласно. Демократы, республиканцы, все проголосовали единогласно, чтобы ввести ленд-лиз. То есть дать Украине срочно все, что ей нужно для победы. Как это мы не делали со времен Второй мировой войны в борьбе с фашизмом. С нацизмом. Тут наш Сенат понимает, что наш народ, да, и понимает, с кем они имеют, в принципе, дело, и ему надо сломать хребет сейчас, а не показывать слабости. И наш Сенат это говорит. А это происходит за день до того, как они должны уйти на каникулы пасхальные. Значит, еще есть один день. В один день Конгресс может проголосовать, и президент подписывает, и все. И Украина вооружена, и Украина может дать отпор, все, потому что на часы сейчас идет, на часы сходит все это. Потому что Россия перегруппировывается, она тоже спешит. Им надо набрать, им надо заменить, им надо передвинуть войска, все это занимает время, поменять кадры. но она тоже спешит. И Украине надо вооружиться. Нужен инструмент, чтобы с ними иметь дело. Значит, Сенат реагирует, и Конгресс сидит. У них один день готовность. Но во главе Конгресса госпожа Пелоси такая есть, которая тоже всю жизнь политик и не обеднела от этого. А если Трамп потерял миллиард долларов, то она заработала миллиард долларов. И она представляет Конгрессу. А ей уже 150 лет. Она никак не отпустит это. Вот как политбюро, ее только вперед ногами можно вынести. Как и большинство конгрессменов, у нас сенаторов сегодня. И она сидит, и в этот день она может задержать Конгресс, она может заставить Конгресс сидеть всю ночь и голосовать. Вот была бы это демократическая, ее бы какая-то там, каким туалетом транссексуалы могут пользоваться, она бы заставила их сидеть всю ночь и голосовать за это. А здесь нет, оно лежит у нее на столе и до сих пор лежит. И Конгресс ушел в отпуск. Теперь они за это проголосуют через 2 недели. Есть у Украины 2 недели или нет?
Нет, конечно.
Нету, конечно, нету. Но президент может это сделать указом. Президент может это сделать указом. И ждать, когда Конгресс вернется и проголосует. Это военная ситуация. Тут можно реагировать быстро, а потом уже ждать. Например, мы вошли в Первую мировую войну так. Сначала президент выдал указ, а потом Конгресс проголосовал. Если Конгресс, конечно, проголосует против, тогда надо уже... Но он не проголосует против. Все прекрасно знают, что проголосуют за. Если Сенат уже проголосовал за. Да? Потому что обычно это в обратную сторону. Конгресс, потом Сенат. А тут уже Сенат сразу это сделал.
Я понимаю.
И наш президент сидит и чего-то там млямлит, что какой-то дате он хочет это привязать или еще что-то такое. Наверное, к 9 мая он хочет. Я не знаю. И вот пока что Украина опять ждет оружие. Еще раз. Оружие поступает в Украину от Соединенных Штатов Америки. Но не в том количестве, не так быстро и не то, что вот нужно сейчас. Тяжелого, большого оружия. Полевые госпиталя, авиация, танки, артиллерия, дальнобой. То, что предоставлял «Катюшек» во Второй мировой войне, они были решающим ударом. Кто их предоставил? Соединенные Штаты Америки. Ну, они были, Катюши, но их перемещать, они не могли их переместить с одного места на другое, потому что не было таких грузовиков, поэтому студебекеры дали. Сразу, моментально, джипы, все остальное. Да. Поэтому тоже Украине это нужно срочно. Не сейчас, вчера, месяц тому назад это надо было делать. А они сидят. 2 недели нету. 2 недель нету. Но, слава богу, у вас и свои силы есть. И, похоже, ну, Великобритания взяла лидерство в этом. Thank you, Prime Minister Johnson, Boris Johnson, молодец. А вот Америка как бы отстает в этом. Мы никак не можем занять свою роль лидирующей нации.
То есть я так понимаю, что в ближайшие 2 недели мы не получим нужного нам оружия именно от Соединенных Штатов Америки.
Я думаю, ну это не 2 недели, через 2 недели только голосование. Это же не моментально все случается. Там, я думаю, что это где-то месяц займет. Но если бы указом сегодня выдал президент Байден, что ленд-лиз он подписывает, а Конгресс будет задним числом, так как у него есть голосование уже Сената. Но вы видите, на чьей стороне сегодняшняя администрация в Соединенных Штатах Америки. Оружие дается, конечно, но не в таком количестве, которым нужно, опять же, и не того калибра, можно сказать. Но другие страны уже понимают это, лидеры других стран, особенно ваши близкие соседи, которым опасность грозит, они понимают, они это понимают. И они не хотят ссориться, как всегда, никто не хочет ссориться с Америкой, но они уже понимают, что это бестолку, потому что сегодняшняя администрация американская ничего делать не будет. Только под огромным нажимом, только под огромным давлением общества и европейского, и американского, и украинского. Вот ваш президент выступил очень, очень хорошо и прекрасно. Там есть, конечно, небольшой нюанс, потому что он выступил в Твиттере. И все сказали, надо, чтобы Твиттер это все, значит, по Твиттеру распределите. Но вот как получается. А вот у меня, например, в Твиттере нет. И еще 80 миллионов американцев в Твиттере нет. Те, которые как раз за Украину. Те, которые хотят, чтобы давали оружие Украине. Почему нас нет в Твиттере? Вы хотите угадать?
Ну?
Потому что в 2019 году Трампа Твиттер забанил. Президента США Твиттер забанил. У него было 80 миллионов подписчиков в Твиттере. Они запретят. Свобода слова такая. Аятоллы из Ирана могут вещать, чтобы уничтожить Израиль и Америку. Это нормально. Это свобода слова. Россия может вещать, что Украина нет такой страны. И украинский язык не существует. А вот президент Трамп не может. Он опасен. И 80 миллионов американцев отписалось от Твиттера, включая меня. А сейчас это вышло в Твиттере. И вот мы сидим, переводим это на другие каналы, там, где мы подписаны, и выставляем это в других каналах. Потому что, конечно же, месседж, который хочет ваш президент посылает, он очень важный и очень нужный. И, конечно же, американцы реагируют на это, организовываем большие демонстрации в Вашингтоне. Люди ходят в Конгресс, в Сенат, не только украинцы, ну, не только украинская диаспора, разные диаспоры. Я в эти выходные, в прошлые, был в Нью-Йорке на очень большом собрании еврейской диаспоры и обратился к ним. И это все производит давление на политиков. Везде у нас в Америке висят, опять же, в основном в республиканских районах, висят флаги украинские, стикеры, освещается, мы с Украиной, we stand behind Ukraine, we stand with Ukraine. Такие стыки, везде в аэропорт, вот я сейчас поеду в аэропорт, там весь аэропорт освещен в желто-блакитных цветах, и написано, что... Поэтому это тоже производит давление на политиков.
А, Гарри, сейчас вот новость, как раз перед нашим интервью, можно сказать, свежая, хотя сейчас все в режиме реального времени обновляется, поэтому говорить о свежести не приходится, но тем не менее. Массово вылетают правительственные борты Российской Федерации сейчас. Это первая новость. Вторая, почти в такт с ней, что Илы летают постоянно, маневрируют то по России, то на границу с Украиной, то на радарах они возникают, то опять с радаров уходят. Скажите, пожалуйста, какие у вас ассоциации с этими перелетами, с этими маневрами? Это очередная эскалация грядет или что?
Вы знаете, я не предсказатель будущего. У вас достаточно специалистов, всевидящих предсказателей, экспертов, политологов и всего остального, которые, знаете... Каждый раз такая-то заглавок, значит, разгадали заговор в Кремле, все, миллион просмотров там, разгадали следующие действия Российской Федерации.
Это приведет к чему-то, да.
Это приведет и миллион просмотров. Потом ты слушаешь это и думаешь, елки-палки, ну вот ты откуда знаешь? Вот я служил 30 лет в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки. У меня было немаленькое звание. Я имел высокий доступ секретный. Никакой такой информации близко я не знал. Ты не можешь ее знать. Так разведка не работает. Так люди только знают только то, что им нужно знать, и то они не будут это разглашать. Но вот эти журналисты, всевидящие политологи, они очень хорошо это знают. Поэтому я не буду предсказывать, что я могу только сказать, что из опыта такое происходило. Значит, сегодня, опять же, это как я вижу. Сегодня я вижу, что Украина соревнуется и, можно уже сказать, идет нос в нос с Израилем. Вот нос в нос идет с Израилем. Эти операции, которые провернула Украина, будучи в неравном бою, явно в неравном бою, будучи одна на поле боя, как Израиль, никто ей, в принципе, не помогает так сильно уж, да, провернуть такие операции с Медведчуком, допустим, с Белгородом, в Азовском море, в Бердянске. Это серьезно. Этим людям ордена и хвала. Это не случайности. Это не просто так у них получилось. Это умные, дерзкие люди сидят, продумывают, ночами не спят, продумывают это, следят за каждым вздохом, что они делают. И когда они допускают малейшую ошибку, они их накрывают. Это такая выдержка снайперская и точность снайперская. Поэтому честь и хвала им. Ну и, конечно же, вчера Москва горела целиком и тонула целиком. Она и горела, и тонула. Путин человек, который верит в эти все... Хотя говорят, что он религиозный сильно стал и ездит там улиц, но это все равно это культовое такое. Это все равно он крестится и плюет через левое плечо одновременно. Он и верит в предметы, и в Бога, как бы в Бога. Но это тоже такое психическое нарушение. Потому что если ты веришь в Бога, то тебе не надо там черной кошки бояться или плевать через левое плечо, потому что это сатанистские такие вещи. Вот. Для него это значимо, что Москву непотопляемый корабль, непобедимая армия, святая Россия, это рушится на глазах у всего мира. И чтобы этот корабль, ну они же допустили грубейшую ошибку, как и там, когда таранили буксир, навал делали на буксир. Идиоты, это же понятно, что на буксир нельзя сделать навал. В военно-морских силах, но я в десантник больше, чем я не маринар. Поэтому и то я знаю, что навал на нельзя делать на буксир. Ты его никогда не оттолкнешь. Он отбалансируется, ты на него не наедешь. И они врезались. То же самое, как они швартовали корабли в Бердянске. Это надо же быть полным идиотом. Это расстрел во время военного времени, такая халатность. Поставить один корабль со снарядами рядом с кораблем, который разгружается с боеприпасами. Сразу, вместе, вдвоем. И все корабли охраны тоже. Ну так не я. Это все равно, что через мост ехать всем машинам сразу. Они одну сначала пропустить, то вторую, потом третью. И, конечно же, с кораблем подвести его так близко. Корабль, который должен... Сама идея корабля у меня остался, а у них уже нету его. Я провел на нем не один день, поверьте мне. Это большой противолодочный корабль. Он как раз действует для того, чтобы убить наши авианосцы. Он действует для того, чтобы с радарами сбивать ракеты, потому что авианосец охраняется сильно. Так он не заметил двух ракет? У него, значит, ничего вот это не работает. Все вот это. Оно все или отключено, или все операторы сидят пьяные там. Не поймешь, что происходит. Как они
могут... У вас есть ответ на этот вопрос?
Почему? Да.
Ну.
Дебилы. Безответственные дебилы погубили жизни, я не знаю. Непроверенная информация, но говорят, там были и десантники, и все это... Они потопили это, убили всех этих людей. Это халатность, это неподготовленность, это не профессионализм, в конце концов. Подойти близко к берегу, зная же расстояние или дальность стрельбы Нептунов. И помимо Нептунов, они уже знают, что есть гарпуны. Зачем же вы без охраны, без сопровождающих? Такой крейсер подходит так близко к берегу, и у него не работают локаторы, у него не работает то, что должно ловить торпеды и ракеты, и они должны их сбивать. Два выстрела и два попадания. Это не профессионализм, это не один и не два человека, которые допустили какую-то ошибку. Это система, которая не работает. Так вернусь к этому. Когда происходят такие вещи, да, это ваши ребята сидели и выжидали, когда эти придурки опять подойдут, и они по ним хлопнут. И они выжидали. Теперь, конечно же, я думаю, в Российской Федерации, в верхах, в вооруженных силах, в штабах, я думаю, что сегодня очень многие в штабе Черноморского флота заболели и не вышли на службу. Я думаю, у многих там сердце заболело, у многих ковид образовался, что угодно, чтобы сегодня не явиться на службу, я думаю. И они начали летать, они реагируют. Что плохо? То, что они, как все слабые и неумные, Они сразу отреагируют на это. Они захотят отомстить за своих пацанов. Когда это случается, обычно они делают вторую ошибку. Я надеюсь, что ваши ребята готовы к этой мести и будут иметь терпение и выжидают, когда они начнут суетиться, летать туда-сюда, посылать самолеты туда-сюда. И как только они допустят вот эту первую ошибку, они хлопнут еще раз.
Гарри, а грани этой мести какими могут быть? У вас есть представление?
Ну, все что угодно. Этот человек, опять же, я это сразу говорил, что он проигрыш не примет никогда. Унижения никакого он не примет, особенно от страны, которая не существует, или люди, которые должны вроде бы как бы за него быть. Он их пришел освобождать, понимаешь ли. Вот. Как вот абхазы же или осетины отказались идти воевать против Украины. Вот он их освободил, неблагодарные сволочи. Он их освободил от грузинского фашизма, а они не хотят дальше идти освобождать украинцев от фашизма, понимаете? Он никогда, поэтому он придет, он будет применять все, что в его силах. Поэтому чем раньше мы ему сломаем хребет, чем раньше мы ему открутим голову, вернее, вы, не мы, а вы. Я уже, видите, я уже чувствую себя, что я часть вас. И тем меньше опасности будет всему миру. Сегодня Украина дерется за весь мир, за безопасность всего мира. И если израильтяне дрались всегда тоже за безопасность всего мира с этой исламистской заразой фундаментализмом, то вы боретесь уже с вот этой ГБшной, но у ГБшной есть, конечно, оружие массового уничтожения. Поэтому да. чем раньше мы его... Поэтому вот эти вот остановиться, когда уже нельзя, уже надо его добивать.
Раз уж вы вспомнили за оружие массового уничтожения, то давеча вчера или позавчера Россия вновь грозила этим оружием, но уже как бы не прямо Украине, а блоку НАТО опять и Швеции и Финляндии. Это был ответ на то, что они хотят в НАТО вступить. И вроде бы даже стянули какие-то туда войска на границу с финнами. Как вы думаете, Путин готов открыть второй фронт? И есть ли у него на второй фронт ресурс?
Я не вижу, как он это может сделать, потому что он и на этом фронте против страны, которую они считали, что в течение 72 часов, опять же, в Соединенных Штатах то же самое сказали, они ему как бы подыгрывали. Генерал Милый вышел и сказал, что Украина падет в течение 72 часов. Поэтому смысла и оружие там давать, или еще нет. Вот теперь он вышел перед этим же Сенатом, перед этим же Конгрессом, сказал, что война будет очень долгая. Вот вопрос. Это он ему снится, и он просто от себя говорит, ну что не может генерал, глава Объединенных Штабов.
Так же мнение.
Ему это сообщает наши 17 разведок, то одно, то другое. То, что они никак не могут решить. Что же будет происходить? У них так быстро они миллиарды долларов мы на них тратим. Или он играет в политику. Он подстраивается под политиков, то есть под Белый дом. Так как он вышел из Афганистана, он должен был быть застрелиться или хотя бы подать в отставку. Но он остался. Конечно, это деморализует наши войска очень сильно. Ему не доверяют наши офицеры, генералы, солдаты. Потому что он ведет себя как политик, не как генерал. Ой, сейчас у меня еще и моя Москва грохнется здесь. Вот, и вообще от Москвы ничего не останется. Кстати, я родился в Москве. Я коренной москвич. Мои родители тоже родились в Москве. Где бабушка, где же. Вот, и он, конечно же, понимает, что мы малодушничаем, что Европа малодушничает. И чем больше мы показываем свою вот эту вот боязнь или испуг, или, как сказать, волнуемся из-за того, что он может использовать. Он, это для него пища. Вот Великобритания дала оружие, тяжелое оружие Украине, он не угрожает Великобритании. Турция перекрыла Босфор и дает Украине Байрактары. Он не угрожает ядерным оружием этим странам. Там, где он видит слабость, там он угрожает. Опять же, ГБшные вот эти мозги, наверное, стоят. И его окружение такое же. Потому что потом ему сказали, подожди, что значит ты будешь использовать это оружие? У нас тоже есть такое оружие. У нас тоже есть ядерные бомбы. Вот как Трамп сказал Ким Чен Уну. Он сказал, у тебя кнопка, у меня кнопка больше, придурок. Я тебя размажу, твоя кнопка не сработает, моя, а моя сработает. И все, и тот заткнулся, и ни одного больше не было испытаний. Ни баллистических ракет, ни взрывов, ничего. Поэтому, как насчет сказать, у нас тоже есть морская пехота. Это чтобы воевать на вашей территории. У нас авианосцы и крейсеры, кстати, на них радары работают. И защита работает. И мы ходим в группах, а не так плаваем, как какашка в море сам по себе. Поэтому...
Гарри, есть такой телеграм-канал, и не только телеграм-канал, и YouTube страница есть, генерал СВР, там очень интересные какие-то источники озвучиваются, часто они совпадают. Да? Одни говорят, что там есть реально генералы СВР, которые сливают информацию, другие говорят, да нет, это скорее... некая аналитическая группа, которая имеет некоторые сливы, вот она их хорошо обрабатывает и подает в публику. Так вот, этот телеграм-канал говорит, что мы готовим смещение Путина. Мы, значит, имеем какие-то планы по поводу его физического уничтожения. У нас это обязательно получится. Скажите, пожалуйста, вы как человек военный, как человек, который чуть-чуть знает эту кухню, вы видите, что есть реальные люди в окружении Путина, не знаю, там СВР, не СВР, которые могут и планируют смещение или физическое уничтожение президента России?
Я думаю, что нет. Потому что ну, там истребили вот эту инициативу, истребили, может, так, вы можете это называть там, казачьей кровью или духом, там другие могут по-разному называть. Это рабы, это крепостные, которые против барина никак, ну, если только грабить его, как там Пугачев или что-то, это еще может быть. Но чтобы по политическим целям, в России этого исторически не было. Они попытались один раз сделать, теперь мы везде изучаем, как не надо это делать. Потому что ну, по их... это были декабристы. И то, опять же, потому что этот Пестель там своровал полковую казну, проиграл. В общем, там тоже была замешана какая-то коррупция в этом во всем. Поэтому надо было поднимать восстание. Я говорил... с некоторыми людьми, но с одним из них это Андрей Николаевич Илларионов. Это единственный человек, который был близок к Путину, который знает его. И он сказал, и знает окружение. И он сказал, нет. Он тоже сказал, что таких людей в его окружении нет. Я также говорил с генералом СВР. У меня была передача с ним один раз. Я его тоже спросил, вы настоящий генерал или там группа? Он сказал, что это группа генералов. Он даже сказал, что мы знаем друг друга, но... Он мне не сказал, откуда, что мы в Москве виделись, когда я там служил. И дай бог ему успеха. Я хочу сказать, я надеюсь, что опять мы с Илларионовым, я молю Бога, чтобы мы были неправы. Молю Бога, чтобы мы были неправы, что там правда кто-то есть, что там есть правда какой-то заговор, что его там сместят. Но обычно, я вам скажу, в разведке деньги и разведка любят тишину. Это об этом не говорят. Это держится в большом секрете. И это делается очень осторожно. Поэтому, когда вот так вот все это объявляется, я думаю, опять это больше для просмотров, для того, чтобы дать надежду людям, что сейчас это все разрешится. Найдется полковник Штаффенберг, найдется генерал Бек. И в этот раз они сделают все правильно с Гитлером, с этим. Но дай бог, я вот правда вот свечку, хоть я как еврей перекрещусь, блин, если вот как истинный еврей перекрещусь, если это случится. Потому что, конечно же, так как он себя поставил, так как он это... Ну, есть такие, вот господин Пентковский, очень популярный в Украине.
Да.
Он уже сколько? Он уже 15 лет говорит, что вот через, в этом месяце Путина не будет. Это уже ему конец, что там каждый раз новая схема. Но людям нравится, это миллионы просмотров, людям нравится это слышать. Они сидят, ждут, пока эта мразь сдохнет, а он не дохнет. Уважаемый профессор Соловей, обожаю с ним общаться, обожаю его слушать сам, ну просто интересно. Ну правда, он сейчас в опасности, я не буду его троллить, он в опасности сейчас. Но он тоже говорил, что ну вот там в этом году, в следующем году, тогда пося, он больной, у него рак, у него геморрой, у него...
Он, кстати, говорит, что до лета уже, ну, скорее, до осени уже Путина не будет, по крайней мере, при власти. Его замучат болезни. Это прямая...
Опять же, молю Бога, чтобы эти ребята были правы, я выпью за их здоровье. Но я вот как военный человек там, опять же, я же мыслю как военный человек, я мыслю только то, что я вижу перед собой, а перед собой я вижу, что что-то он не дохнет, сволочь. И что-то он все больше и больше, вот эта гибийская гниль в нем, она все больше и больше выходит.
А, это... Гарри, есть у нас еще чуть-чуть время?
Да.
А, Гарри, скажите, пожалуйста, вот сейчас анонсируют, даже не анонсируют, а реально говорят, что, ну, возможно, какие-то расстрелы генералитета в Кремле. Да? Уже сидит в Лефортово генерал Беседа. Говорят, 20 генералов уже арестованы. Сурков на домашнем аресте вроде бы. Да? То есть начались репрессии. Наш...
Ну, они вредители, конечно.
Да. Наш известный военный эксперт, сейчас же и штатный советник при офисе президента Арестович, говорит, что у него есть своя теория, что Путин сейчас под шумок войны просто убирает военный блок, как тот, который гипотетически может его подсидеть. То есть ему выгодно сейчас в эту мясорубку войны весь силовой блок, который единственный сейчас в Российской Федерации может рассчитывать на лавры Путина и имеет тоже высокий рейтинг. Так вот, под шумок войны ему вот этих вот всех генералов, которые могут теоретически его сместить, очень выгодно сейчас порастреливать. Вы верите в такую теорию?
Теорий много, но как и сценарий много, может быть. Алло,
да. Слушаем.
Сценарий много, теорий много, сценарий много. Могу только сказать, что я разделяю ход мышления у Арестовича. Он просто иногда, мы даже иногда говорим одно и то же, только я говорю это более так, как бы не русским, но я говорю так просто и прямо. Арестович, он говорит более интеллигентно, конечно, он это выкладывает более спокойно, более так. Он мне напоминает нашего президента Рейгана, тот тоже так говорил, что бы то ни было, все нормально, все хорошо, ты уходил и думал, да, не так уж все плохо, как мне казалось до того, как я послушал Рейгана. У него есть такой талант, это я думаю, что это талант такой, у него есть... Да, это имеет...
Ну, Арестович тоже, как и Рейган, актером был, так что...
Они да, здесь... ну да, у них есть это, да. Они... Слушайте, у меня сын актер, это очень помогает в политике в этом деле. Но Арестович не только актер, Арестович мыслит как разведчик. Арестович он понимает военное дело, явно понимает военное дело. Он понимает, что военное дело — это не только дело, это еще и искусство. Это у него это развито. Это мое такое мнение личное. Поэтому да, то, что он говорит, это очень логично. И это может иметь место этому. Поэтому он ставит, вот сегодня там он поставил такого, как Дворникова, ну вот маньяк.
Вы выпадете меня с языка вот это.
Но это маньяки, это Жуков такой, еще один маньяк, Суворов, Жуков, это вот эти вот маньяки, которые только кровью все решали. И им не важно было там, сколько они убьют гражданских, детей, сколько городов сотрут с лица земли, это им абсолютно их не касалось. сколько своих солдат они потеряют, сколько своих людей они убьют. Абсолютно не касалось. Но они также были тупые. Вот Суворов, там, Жуков, вот этот полудурок Дворников, они также не очень умные. Они хамские, они грубые. И очень часто есть, что они, если вокруг нет талантливых военачальников, как Рокоссовский или как Барклай де Толли, да, не русские, можно сказать, такие, то они бы проиграли. Они бы положили много людей, убили бы много жизней и проиграли. Поэтому так же, как и у всех у диктаторов, у этих, будь то Гитлер, будь то Сталин, будь то Мао Цзэдун, будь то, не знаю, будь то даже Керенский, они боятся армию. У них в какой-то момент включается, что у армии очень много силы, у генералов, особенно у боевых генералов, очень много славы. За ними пойдет народ, и они от таких пытаются избавиться. Они пытаются избавиться и очистить ряды вооруженных сил. И это, ну, не только у диктаторов, это не только у таких, но вот у долгих политиков. Вот и у нас это происходит просто в мягкой форме. Например, такие как генерал Петреус, такие многие, да и я сам. Мы, когда пришла та власть, которую мы понимаем, что, которая нам говорит, знаете что, ваше время истекло, идите, гуляйте. Мы подаем в отставку, уходим на пенсию и комментируем там.
Нам очень много говорят о том, что и британская разведка, и Пентагон, и военные эксперты, что, ну, если начнется месиво, оно, скорее всего, к сожалению, начнется, то оно не будет иметь аналогов до там Второй мировой войны. Это будет что-то очень и очень страшное. Большая группировка украинских войск против очень большой группировки российских войск. Противоречивая информация приходит, что вроде бы Путин хочет на том направлении как-то собрать, я не знаю откуда, смобилизировать там пятикратное превосходство по отношению к нашим военным силам. Не знаю, как ему это удастся, но тем не менее оружия-то у него много, так? Как вы расцениваете вот с тем фактором, что возглавлять вот эту российскую группировку будет этот кровавый маньяк, как вы его назвали, да, и он не погребает никакими, ну, абсолютно людоедскими методами ведения войны. Как вы расцениваете, ну, и чуть-чуть знаете, как бы распределение сил, что будет происходить в ближайшие, не знаю, там, месяц на Донбассе, насколько это будет страшно, и при худшем сценарии для Украины, какой успех может быть на стороне Российской Федерации в том масштабном столкновении в зоне ООС?
Ну, худший сценарий, конечно, это если они массово пойдут. Опять же, мы должны учитывать, что сегодня оружие, оно очень смертно несущее. Вообще, это последнее время мы воевали в основном точечным оружием. И пытались не уничтожить инфраструктуру, чтобы гражданское население не страдало. Я знаю, сейчас боты налетят, а Ирак, а Афганистан. Нет, мы так войну там не вели. Там, если был, если я сам в этом участвовал, дроны летают. Мы знаем, что в этом доме террористы, они берут, сажают ребенка во двор, и все. И пока у дрона не закончится горючее, он возвращается. Бомбить этот дом нельзя. И они, мы видим, как они оттуда выходят, садятся в машины, потом мы гоняемся за этими машинами. Но если опять люди, то что, а у России они написано огромными буквами, дети, они разбомбили этот театр. Понимаем, с кем мы имеем дело, понимаем, каким оружием они пользуются. Второй мировой войны, вот это массовое убийство. Никакого точечного оружия у них, я думаю, больше нет, и они вообще им не пользуются. Вот будет вот это вот танки, пушки давить, самолеты, бомбы. И самый худший сценарий, конечно, когда они все это соберут и бросят все это на Украину, и бросят это на Киев.
Снова на Киев.
Да, на Киев. Они, ну, а только не войсками войдут, а просто начнут разрушать. Они не будут захватывать это, там, очищать от бандеровцев из дома в дом, как мы от террористов там из дома в дом заходим, теряем солдат. ну, чтобы не пострадало гражданское население, обязаны мы это делать, да, то у них это, такого обязательства перед ними не стоит. Они просто бомбами, снарядами, минами закидают, зашвыряют Киев, ну, хоть центр Киева там или... Это, конечно, худший из худшего сценарий. А Запад будет стоять, смотреть и говорить, ну, а вдруг он ядерное оружие примет? Нет, ну, лучше тогда, ну, черт с этой Украиной. Может быть, он насытится этим и успокоится, да, Гитлер. Может, Гитлер насытится и успокоится, там, Чехословакии. Может быть, он насытится Польшей, может быть, евреями насытится. Черт его знает. Ну, думаем, вот, что оттягивать время. А он пока что будет набирать силы таким образом, будет стоять. Это худший. Лучший сценарий, конечно, если сейчас дадут Украине нужное оружие, оборонительное и наступательное. Так что, как только они сунутся, им дадут отпор, собьют их самолеты, они не долетят до Киева, собьют их ракеты противовоздушной обороны, а потом двинутся в контратаку. Не в контрнаступление, а в контратаку. И разобьют эти части на территории. И потом будут продолжать идти и сказать, или, и тогда вот уже переговоры, или убирайте его, или полномасштабная война, и мы вас сомнем, у вас армии нет, мы ее уничтожили. И в этом участвует не только Украина, а весь цивилизованный мир. Весь цивилизованный мир приезжает к Путину и говорит, у тебя нет выхода, все. И у нас есть ядерная бомба. И твои не долетят до нас, а наши долетят до тебя. Мы собьем твои. И показать ему эти же мультики, в которые он верит. И оставить ему пистолет там. Пусть застрелится, к ядрене матери. Это мои фантазии. Это мои фантазии. Как это? Поэтому, смотря как будет участвовать западный мир, как вы получите оружие, как, знаете, там рассказывают сказки, что вы не сможете научиться, там надо вас обучать этому. Брехня. Я разговаривал с нашими танкистами, я разговаривал с нашими летчиками, у меня племянник летчик. Они говорят, если вы можете ездить на Ниве, то вы на Тесле долго вам не заберет научиться ездить. Поэтому если вы можете летать на Миге, то на Фантоме вы долго вам не заберет научиться летать. И если вы можете управлять Т-72, то долго вам не заберет научиться управлять Леопардом. Опять же, это высокотехнологические оружие. Но ваши ребята, которые умеют летать, это самые умные. Это крем де ла крем общества. Они быстрые, они молодые, они сильные, они быстро соображают. Они все выросли на компьютерах. И если он может вот этой линейкой советской пользоваться, как она называется, вот этот слайдинг, как калькулятор стал. Да. То он калькулятором он быстро научится пользоваться.
А, Гарри, последний вопрос. Я признаюсь, неоднократно слышал, как мои коллеги ставят этот вопрос разным военным экспертам. Украинским ли, там, азербайджанским ли, русским ли и так далее. И все равно в моей голове это не укладывается. Может, вы как-то по-новому объяснить, как русский солдат может сохранять боеспособность после того, как он насилует детей, женщин, бабушек, пьет литрами водку, спирт, не знаю, полное моральное разложение. Это мы слышим по перехватом, который у нас выкладывает на Ютубе, когда они говорят, мы просто с ума сходим, и просто чтобы как бы это все запить, то пьем вот эту вот, пьем спирт и насилуем, и их там на эти насилия благословляют их матеря, жены, подружки и так далее. И после этого он может сохранять боеспособность. Об этом говорят военные эксперты, говорят, абсолютно никак это на них не влияет. Ну, я просто абсолютно этого не понимаю. Как вы это понимаете? Вы знаете чуть-чуть русскую армию? Как
это абсолютно не боеспособная армия. Это нарушение дисциплины, нарушение порядка. И когда это происходит, армия становится абсолютно не боеспособной. Наполеон ушел из Москвы не из-за морозов. Это брехня. Наполеон ушел из Москвы из-за мародерства. Армия начала мародерствовать. Ей нечего было делать, и она начала мародерствовать, начала разлагаться дисциплина. Армия перестала быть боеспособной, и он ее увел. Он стал отступать, потому что он понимает, что с такой армией воевать он больше не может. Это обычная схема, и к концу Второй мировой войны в Берлине уже, почему вот в Калининграде и везде армия стала разлагаться, советская, они начали мародерствовать, они начали насиловать, они были более небоеспособны. И тогда наш генерал Паттон заметил это. Он сказал, они небоеспособны, все, они выдохлись. Теперь давайте я начну, будет выглядеть, как они начали. И мы зайдем с шоколадом, с Сталина никто не хочет в Советском Союзе. Мы зайдем с шоколадом, с госпиталями, и все. И мы, нам все равно с ними придется воевать рано или поздно. Пока что у нас самая большая армия в Европе, мы самые сильные, мы самые... А все сказали, ну, советская армия самая опытная. Он сказал, нет, она не боеспособна. Она мародерствует и насилует. Все. Как солдаты они закончились. Эти люди уже были не боеспособны до того, как это началось. Они и начали мародерствовать, бухать и насиловать, потому что они уже были не солдаты, они уже были не солдаты. Те, которые дают вам прикурить, никогда нельзя недооценивать врага. Это очень большая ошибка. Или переоценивать себя. Но у вас гибнут тоже солдаты. И опытные, и хорошие. И их кто-то убивает. Конечно, может быть, случайная пуля, дура там. Ну, среди россиян тоже есть воины. И есть, которые воюют. Вот те, которые воюют, вот те, которые вам дают прикурить, я уверяю вас, они не мародерствуют, они не пьют, и они не насилуют. Они профессиональные солдаты. И среди русских есть такие. Есть такие, и вот с ними сложнее всего бороться. А с этой мелочью, с этой швалью, конечно же, нет. Вы их убиваете пачками. Но, потому что они не солдаты. И поэтому они себя так ведут. Солдаты и армия — это дисциплинированная ячейка, организация, которая вся идет в ногу, и которой каждый знает, что он делает. Пристегнут шлем, никаких там Рэмбо. У всех палец с курка, на сейфти стоит. Все, команды слышат громко и четко, и каждый знает, что он делает. Это профессиональная армия. И они не пьют, они не гуляют, они на работе. Знаете, это они на работе. А вот это вот все из кино. То, что у меня, ну, конечно же, иногда, когда я смотрю, как за этими действиями российской армии, особенно в начале, как они форсировали реки, как они вот кораблями управляли, как они десант пытаются высадить. Но я в основном знаю больше про оружие массового уничтожения. Это как моя профессия. И десант, десантные войска, такие, борьба против терроризма, десантники, спецоперации. Когда я видел, как они это делают, то у меня было впечатление, что их обучение в этом было за неделю до того, как они вошли в Украину, посмотреть пару советских фильмов про войну. Все. И вот они так действуют. Но это же кино. Это же так не работает.
Гарри, прошу вас прощения. Вы сказали, что ваш как бы специализация — оружие массового уничтожения. У меня был в гостях историк Фельштинский, и он, основываясь на то, что говорил Лукашенко, что у него есть сведения, что в Литве и в Польше появятся боеголовки. Перед тем, как наступить в Украину, Шойгу говорил, что вроде бы Украина возобновляет свой ядерный потенциал, хочет это сделать. И поэтому Фельштинский допустил теорию, что когда Беларусь по просьбе Лукашенко приедут ядерные боеголовки, вот тогда это будет предзнаменовением того, что Путин готов нажимать на кнопку, и действительно он ударит по Литве, Польше и Украине, или по какой-то одной стране, или сразу по трем. Вот вы, как, скажем так, специалист в этом деле, ну, к сожалению, не дай бог такого сценария, но если Путин решится, как это будет выглядеть, если это можно предусмотреть, конечно.
Мы говорим о тактическом ядерном оружии.
Конечно.
О тактическом. Ну, тоже это так не работает сразу. Во-первых, это будет видно, когда он их выводит из там, где они хранятся. Хранить их тоже не дешево. Это не то, что ты положил снаряд, и он там лежит. Точно так же, как и химическое оружие, вообще очень сложно. И это специальные люди, которые должны будут поехать. Мы это видим, это будет видно. Но и тактическое ядерное оружие тоже не используется сразу по кому-то шарахнуть. Оно обычно идет Где-то они шарахнут или в океане, или в пустыне где-нибудь, где-то далеко от населенного пункта, показать, что вот мы можем это сделать, мы готовы на это. И также сразу им не пользуются, потому что оно может не сработать. Ведь оно же лежит долго, а оно в нерабочем состоянии. Они должны будут его испытать сначала. Или под землей, или опять же в океане где-то, или в пустыне. Они должны будут испытать на маленьком уровне, но испытать. Это, конечно же, будет сразу заметно, когда они испытают. Если они его испытают, то, конечно же, им сладко не покажется. Во-первых, это нарушение договоров. Ну, это для России чепуха. Они все договоры все равно нарушили. Но это тогда развязывает руки Западу делать преемптивный, допустим, удар или еще что-то такое. Поэтому это такая, это опасная вещь. Это очень опасно. И я думаю, что его... Хотя я уже не знаю, что думать с ними. Знаете. Но я надеюсь, буду сказать, надеюсь, что все-таки в его окружении есть какие-то разумы, которые скажут, нет, это так не сработает. Это так не получится. Мы можем говорить и запугивать, но вот ввести это в действие, завести эту машину, потом мы ее не остановим. И они прекрасно знают, что у американцев есть бомбы, которые разрушают эти бункеры. Они прекрасно знают, что мы их можем довести до этих бункеров и уничтожить их всех одновременно. Это президент Трамп показал с Аль-Каидой, используя нашу вот эту большую бомбу, разрушив их пещеры, что еще сильнее, чем бункеры натуральные. И уничтожив всю Аль-Каиду таким образом, ну, всю верхушку Аль-Каиды. Поэтому это не просто. Это не просто, что он скажет, давайте бомбаните куда-нибудь, и это кто-то бомбанул. Это очень много ступеней надо пройти, это очень много, эту машину надо завести. Она не заведенная. Чтобы ее завести, это займет время, и это займет передвижение. Перевести боеголовки в Белоруссию тоже будет очень сложно. Потому что батька, он хоть и смешной чудак, но он не дурак. И он понимает, что его окружение, его народ, его армия не даст этому ему сделать. Они не такие рабы, как русские. Они его сметут в этот раз. Армия сметет его в этот раз. Вот он армию должен бояться. Поэтому он ее не использует. Он понимает, что если он ее начнет использовать, они сейчас развернутся и придут к нему. Поэтому я думаю, что батька будет против этого. Чисто по-человечески он будет против.
Гарри, я очень и очень благодарен вам за эту беседу. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Слава Украине.
Героям слава!